Вашему вниманию предоставляется первая из 6 лекций курса, вопросы которых боятся, ответы от которых не уйти. Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2013 год. Для приобретения полного курса посетите наш веб-сайт arielonline.com. Первая лекция. Решение о продлении жизни.
Здравствуйте, мы сегодня начинаем с вами первый класс из серии лекции «Вопросы, которых боятся, ответы, от которых не уйти». Весь этот курс посвящен очень тяжелым, но важным темам. Первая лекция, сегодняшняя, посвящена вопросу продолжения жизни ценой страданий. Вторая – аборты, где провести границу. Третья лекция – вскрытие, чье согласие необходимо. Последующая лекция будет посвящена вопросу коммерческой продажи органов. Мы знаем, что сегодня в госпиталях большая нехватка органов, и существует мнение, что если мы разрешим коммерческую продажу органов, то тогда эта проблема будет решена. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что это даст возможность людям буквально продавать себя на запчасти. Следующая лекция будет посвящена вопросу «Суррогатная мать и донор спермы. Кто является настоящим родителем?». И последняя лекция будет говорить о принудительной заботе о здоровье. Имеет ли государство или общество право с точки зрения Торы заставлять человека заботиться о своем здоровье, заставлять человека, например, делать прививки, заставлять человека пристегивать ремень, когда он садится за руль машины и так далее и тому подобное. Сегодня же класс посвящен вопросу продления жизни ценой страданий, когда человек находится чаще всего в госпитале, прикованный к постели, часто он находится в вегетативном состоянии, может быть, даже он находится в коме. Иногда люди испытывают большие боли, испытывают большие страдания. Они являются большой обузой для своей семьи. Врачи говорят, что им все равно вот-вот уже нужно будет покинуть этот мир. Вопрос, который многие задают, может быть, можно, а может быть, даже нужно облегчить им страдания, облегчить страдания для их семьи и помочь им покинуть этот мир поскорее. Для того, чтобы начать разговор на эту тему, я хочу обратить ваше внимание на один из самых известных случаев в истории Соединенных Штатов Америки. Запись, которую мы сейчас с вами услышим на английском языке, расскажет, как это происходило.
January 11th, 1983. On a cold, wintry night in southwest Missouri, 25-year-old Nancy Cruzan drove home down a lonely country road after working the late shift at a nearby factory. Suddenly, she lost control of her car, which crashed into a fence and overturned. She was thrown from the car and landed face down in a water-filled ditch. When the State Highway Patrol found her, Nancy had no vital signs. However, paramedics arrived and managed to restore her heartbeat and breathing. After a few weeks in a coma, Nancy opened her eyes, but did not exhibit awareness of her surroundings. Doctors diagnosed her as being in a persistent vegetative state, and a feeding tube was inserted to provide long-term care. With it, she could live for years. Without it, she would die. After waiting 4 years for her condition to improve, Nancy's parents, Joe and Joyce Cruzan, gave up hope and requested that the feeding tube be removed. The hospital refused to do so without a court order. The Missouri Supreme Court ruled that the feeding tube had to stay in place unless Nancy had left clear and convincing evidence that she would not want to be artificially fed in such a situation. The case was appealed to the United States Supreme Court. In response to Nancy's trial, the American Supreme Court, led by Chief Justice William Rehnquist, established for the first time that any competent person has a constitutional right to refuse medical treatment. And in this regard, artificial nutrition should be considered the same as any other medical treatment. Still, regarding Nancy Cruzan, the Supreme Court upheld the ruling of the Missouri court because there was no clear and convincing evidence that Nancy Cruzan wanted to exercise this right. However, the family later provided evidence that Nancy would have wanted her life support terminated and won a court order to have the feeding tube removed. Nancy Cruzan died 11 days later, on December 26, 1990, almost 8 years after her accident. Nancy Cruzan's tragic story and the subsequent litigation process underscores how important it is for a person to issue advanced medical directives specifying how they want to be treated should they be unable to make an informed decision. But how does one do so in a way that is informed by Jewish law and traditional Jewish values?
Как вы видите, ситуация действительно очень сложная. Не дай бог, кому-нибудь быть в такой ситуации. Молодая женщина в результате автокатастрофы оказалась в persistent vegetative state, в вегетативном состоянии. Она жива только благодаря искусственному питанию и вентилятору, к которому она подключена. Вопрос в том, имеет ли ее семья, или госпиталь, или суд отключить ее искусственное питание, ее вентилятор, в результате которого она, конечно, умрет. Как вы здесь слышали, госпиталь отказался это сделать без разрешения суда, и дело дошло до Верховного суда Соединенных Штатов Америки. Скотус постановил, что в случае Нэнси Крузен они не имеют права отключить ее питание и вентилятор, но они не имеют права это делать только потому, что Нэнси Крузен сама не оставила никаких указаний, которые утверждали бы, что если она будет в такой ситуации, то она хотела бы, чтобы это было сделано. Как это всегда бывает, всякий раз, когда выносится решение суда, вопрос не только заключается в том, как это решение применяется к конкретной ситуации, о которой мы сейчас говорим, но также вопрос заключается в том, какое это имеет влияние на все остальные последующие решения судов. И этот суд, это решение суда в 1987 году было поворотным во всей истории американской юриспруденции, потому что суд постановил, что госпиталь не имеет права отключить ее питание, но только потому, что она не оставила указаний на этот счет. Суд постановил тем самым, что у каждого человека есть конституционное право, которое гарантирует американская конституция, регулировать время и метод своей смерти. Кроме этого, в своем решении суд не сделал никакой разницы между медицинскими препаратами, которые даются человеку, и воздухом или питанием. Тем самым он приравнял medical treatment, медицинскую терапию любого сорта, к воздуху, питанию или воде, жидкости, которая поступает к пациенту в такой ситуации. Еще одна разница, которую суд не упомянул, это разница между актом, действием, которое прекращает жизнь человека, и бездействием, в результате которого жизнь человека будет прекращена. Как вы видели в конкретной ситуации Нэнси Крузан, один из ее родственников, он объявил себя свидетелем того, что Нэнси при жизни говорила, что если бы такое произошло, она не хотела бы оставаться в вегетативном состоянии, и поэтому суд разрешил ей отключить аппараты, от которых зависела ее жизнь. Но это решение суда стало поворотным в истории американской юриспруденции. И мы вскоре после этого видели последующие решения суда, которые были сделаны на основе того, что суд постановил о ситуации, о деле Нэнси Кузан. Передо мной сейчас текст из книги Yale Commissar, который является профессором американской юриспруденции и автором очень многих книг, человеком, мнению которого прислушиваются даже судьи Верховного суда Соединенных Штатов Америки. И Yale Commissar пишет конкретно о тех последствиях, которые вытекали из постановления суда о деле Нэнси Кузан. В частности, euthanasia, эвтаназия. Впервые американский суд открыл двери для возможности того, что по-русски часто называется смертью милосердия. Смертью, которая позволяет врачу убить своего пациента, когда он это желает, из-за того, что он мучается, из-за того, что он не хочет продолжать жить. Разрешение physician assisted suicide было прямым результатом решения о деле Нэнси Кузан. The U.S. Supreme Court of Appeals for the Ninth Circuit, Верховный суд Соединенных Штатов Америки, решил дело о Нэнси Кузан, но тем самым в его решении он дал конституционное право каждому человеку контролировать время и способ своей смерти. Это даже не является преувеличением то, что суд постановил, что любой человек может решить, что ему пришло время умирать и поэтому окончить свою жизнь. И дальше является цитата последующего постановления суда Соединенных Штатов Америки. Мы не видим никакой разницы с точки зрения американской конституции между выключением вентилятора или машины искусственного питания, которая позволяет больному продолжать жить, и внедрение в его тело медикаментов, которые заставили бы его умереть. Это писал Верховный суд Соединенных Штатов Америки вскоре после решения Нэнси Кузан. И поэтому мы не видим никакой основы для того, чтобы запретить врачам внедрять в тело пациента медикаментов, в результате которых он бы умер. И действительно, вскоре после этого было вынесено решение суда Соединенных Штатов Америки, Верховного суда Соединенных Штатов Америки, позволяющее врачам убивать своих пациентов, если те желают того. Это решение Верховного суда вызвало большое негодование на всех уровнях и американской юриспруденции, и законодателей в Сенате, и лидеров самых разных движений. И поэтому суд через несколько дней забрал назад свое решение, предоставив решение о разрешении physician assisted suicide, эвтаназии, каждому штату. Это был 90-й год. Сегодня, на самом деле, карта Соединенных Штатов Америки выглядит следующим образом. Те штаты, которые вы видите красным, не разрешают physician assisted suicide, не разрешают врачам убивать своих пациентов по их просьбе. Те штаты, которые выделены серым, 8 штатов разрешают эту процедуру. Те штаты, которые выделены зеленым, это те штаты, где в данный момент все еще этот вопрос решается. Мэриленд, извините, красный. Мы хорошо знаем, что когда, как мы уже сказали, любой суд выносит свое решение, вопрос, которым они должны быть озабочены, это к чему это все приведет. Если они утверждают, что их решение было выдвинуто на основе определенного принципа, то все, что нам нужно сделать, это проверить, как этот принцип будет применяться в других ситуациях. Иными словами, если суд утверждает, что человек имеет право решать о времени и манере своей смерти. Иными словами, тогда человек может в любой момент прийти к врачу. В последний парень сказать: знаете что, я не хочу больше жить, убейте меня, пожалуйста. И вроде бы, согласно этому принципу, врач должен будет это делать. Секундочку, если человек имеет право это делать, тогда здравоохранение обязано предоставить ему то, на что он имеет право.
Конкретный врач может отказаться.
Конкретный врач – это правда. Сегодня конкретный врач может отказаться, но здравоохранение в целом должно будет предоставить ему эту возможность. Или у меня к вам еще другой вопрос. Если человек находится в глубокой депрессии, и из-за этого ему больше не хочется жить, он приходит к своему психологу или психиатру, жалуется на то, что ему больше не хочется жить, в современном мире, слава богу, психологи и психиатры, первое, что они делают, они либо терапией, либо медикаментами пытаются, чтобы ему снова захотелось жить, вывести его из депрессии. Согласно этому решению, может быть, психологи и психиатры поступают неправильно? Человек имеет право. Мы должны хорошо понимать, что это то, что по-английски называется slippery slope. То, что по-английски называется скользким склоном, который начинается, может быть, очень высоко, но потом он докатывается до тех мест, о которых мы с самого начала даже не предполагали. И из-за этого, именно из-за этого большинство штатов Америки запрещают physician assisted suicide, запрещают врачам убивать своих пациентов, даже если они это просят у них, даже если они мучаются, даже если им тяжело, даже если они являются обузой для своей семьи и так далее, даже если они находятся в вегетативном состоянии. Те штаты, которые это разрешают, имеют целую систему предохранительных мер. В большинстве штатов есть waiting period, периоды выжидания, которые человек должен пройти для того, чтобы убедиться, что он действительно хочет это сделать. Также у него должны быть веские причины, у них должна быть оценка врача и тому подобное. Также, если вы скажете, что человек имеет право сам решать, когда ему умереть, когда человек принимает решение сам, а когда ему другие помогают принять определенное решение, это вопрос очень деликатный. Пожилой дедушка живет вместе с своим сыном и его женой, или со своей дочкой и его сыном, и он им уж очень надоел. Они его могут довести до такого состояния, что он сам захочет, чтобы его жизнь пришла к концу. Он сам придет к своему врачу и скажет: пожалуйста, помогите мне уйти на тот свет. Как мы хорошо знаем, тема абортов – это тема последующего класса, но в основном мы слышим, те, кто хотят разрешать аборты на любой стадии развития зародыша, в любой ситуации, с причиной и без причины, в основном это люди, которые борются за права женщин, правильно? Однако, согласно многим исследованиям, которые проведены в Европе, большая часть, а может быть даже большая часть женщин, которые приходят с просьбой совершения аборта, делают это из-за того, что их семья, их муж, их любовник, их родители требуют это делать. Они приходят сами, безусловно, их в наручниках не приводят. Но они это делают, потому что их убедили другие это делать. Так вопрос в том, когда мы позволяем аборты всем всегда, предохраняем ли мы права женщин, или наоборот, мы ставим их под удар, потому что мы делаем их предметом давления со стороны их семьи, из-за чего они теперь должны делать то, что они сами не хотят. Сейчас те соображения, которые вы от меня услышали, это соображения, основанные на американском законе, юриспруденции, мировой практике. Сегодня мы увидим то, как американский закон смотрит на эти вопросы, как еврейский закон смотрит на тему physician assisted suicide, окончание жизни при помощи медицины. Сейчас давайте посмотрим на то, что Тора и еврейский закон говорит на эту тему. Вначале мы должны посмотреть вообще на то, что иудаизм говорит о вопросе самоубийства. имеет ли право человек взять свою жизнь в свои руки. В Пятикнижии, в главе Ноах, написано «Веах эт димхем ленавшотейхем эдрош». Всевышний говорит, что он будет требовать от человека отчета за свою кровь. Иными словами, Всевышний запрещает человеку проливать свою собственную кровь. Всевышний запрещает человеку себя убивать. Почему? В современном мире мы очень часто слышим людей, выдвигающих лозунги «Моя жизнь – это мое решение», «Моя жизнь должна находиться в моих руках», «Я имею полное право решать все за свою жизнь», и также «Я имею полное право решать, когда моя жизнь придет к концу, потому что я владею своей жизнью», как многие люди утверждают. На самом деле, подобное утверждение весьма сомнительно. Я вам сейчас продемонстрирую, как, скорее всего, те люди, которые выдвигают этот лозунг, в него не верят. Я хочу задать вопрос. Действительно ли вы верите в то, что человек имеет свою жизнь как свою собственность, имеет себя как свою собственность, так же, как я имею свой дом, я имею свой автомобиль, я также имею самого себя? Если да, то у меня к вам есть следующий вопрос. Правомерно ли рабство? Может ли человек владеть другим человеком? В Торе, кстати говоря, рабство разрешено, но то, как Тора описывает рабство, является совершенно иным рабством, чем рабство, которое мы видели в нееврейском мире. Тора описывает рабство как владение плодами труда другого человека. И действительно, рабовладелец имеет право распоряжаться плодами труда своего раба, согласно Торе, но он не владеет человеком. Человек не является его собственностью. Рабовладелец не имеет права убивать своего раба. Рабовладелец не имеет права даже причинять боль своему рабу. Рабовладелец обязан накормить своего раба, прежде он сам садится за стол. Иными словами, Тора не разрешает одному человеку владеть другим, как своей собственностью. У меня есть вопрос ко всем тем, кто утверждает, что их жизнь – это их собственность. Если вы верите, что я распоряжаюсь своей жизнью как своей собственностью и распоряжаюсь самим собой как своей собственностью, значит, все, что является моей собственностью, я имею право кому-то подарить. У меня есть машина, я могу кому-то подарить или продать свою машину. И тогда эта машина уже будет совершенно не моей. Мой дом я могу кому-то подарить или продать. Этот дом моим уже не будет. Если вы утверждаете, что ваша жизнь – это ваша собственность, и вы сами являетесь своей собственностью, значит, вы, согласно вашему утверждению, имеете право отдать самого себя кому-то другому в собственность. Человек, утверждающий, что его жизнь – это его собственность, ратует за рабство в нееврейском понимании этого слова, ратует за то, чтобы один человек имел право владеть другим, если тот добровольно отдает себя в рабство. Да, в большинстве мира было принудительное рабство, людей захватывали в рабство. Но если кто-то хочет сделать себя рабом добровольно, согласно мнению, которое утверждает, что жизнь человека является его собственностью, он должен иметь на то право. Я считаю, что владение другим человеком аморально. Ни один человек не имеет права владеть как собственностью другим человеком. Почему? Потому что человек изначально собой не владеет. Человек не является владельцем самого себя и поэтому не может даже добровольно отдать себя кому-то в распоряжение. Поэтому мы возвращаемся к нашему первоначальному утверждению Торы. если моя жизнь не является моей собственностью, если я не являюсь полностью своей собственностью, то я не имею права заканчивать свою жизнь, когда я хочу. Тора говорит нам, что душа человека спускается в этот мир, и она дана ему на содержание. Она доверена ему Всевышним. Человек, Тора говорит, не рождается по своей воле, его не спрашивают, хочет он родиться или нет, и человек не умирает по своей воле тоже. Поэтому, согласно еврейскому закону, самоубийство запрещено. Тора запрещает человеку решать, когда он хочет окончить свою жизнь.
В Торе сказано: «Ваах эт димхем ленавшотейхем эдрош». «For your life blood I will demand an accounting». «Я буду требовать, говорит Всевышний, отчет за пролитую кровь». Мы видим, что сказано после этого, что убийство запрещено from hand of man, от руки человека, from hand of each man's brother I will demand an account. Мы знаем, что в Торе нету ни одного лишнего слова. Многие фразы в Торе звучат довольно поэтично, и можно было бы предположить, что они написаны в Торе, в Пятикнижии для красного словца, хотя мы хорошо знаем, что каждая из лишних букв, знаков препинания, тем более слов, а тем более фраз в Торе имеет значение, и в Торе ни одна точка просто так не стоит. Когда Тора говорит, что Всевышний запрещает убийство от руки человека, и потом отдельно говорит от руки каждого брата человека, мы задаемся вопросом, почему вначале сказано, что один человек не может убивать другого, это понятно. Но почему после этого написано «братья человека»? Когда один человек убивает другого, это может быть сделано из-за злости. Я кого-то ненавижу, поэтому я пойду его и убью. А что касается брата, есть братская любовь. Человек любит своего брата, и он убивает своего брата, потому что желает для него лучшего. В частности, в ситуациях, когда его брат мучается. Тора запрещает убийство, основанное на братской любви. Поэтому здесь мы видим четко, что physician assisted suicide, евтаназия, запрещена Торой в самом Пятикнижии. И они запрещены в одном отрывке. В том же отрывке, где Тора запрещает убийство человека вообще, также Тора запрещает убийство, пробужденное любовью. Однако, если мы с вами откроем Тору, то у нас будут появляться вопросы. Еврейский царь Саул был также предводителем войска еврейского народа, и они воевали с филистимлянами, плештим. Ничего не имеет общего с современными палестинцами. Современными палестинцами называются те, кто живут в лагерях беженцев в Джинине и в других местах на территории современного Израиля. Древние филистимляне жили в секторе Газа, и они были известны тем, что они нападали на еврейский народ и терроризировали его. Книга Шмуэль Алеф пишет следующее. Филистимляне воевали с евреями на горе Гилбоа, и евреи стали бежать. Филистимляне окружили Шаула и его сыновей, и они убили Йонатана, Абиноама, Алкиша, сыновей Шаула. Евреи были устрашены. Шаул повернулся к своему оруженосцу
и сказал: «Вытащи свой меч и воткни его в мое тело, для того, чтобы эти ненавистники не могли меня захватить и меня мучить». Оруженосец Шаула отказался это делать, потому что он боялся. Шаул взял свой меч и сам упал на него. Вроде бы, здесь Тора явно описывает попытку, ситуацию, в которой человек просит другого убить себя, то есть то, что сегодня называлось бы смертью милосердия. Когда оруженосец отказался убить Шаула, Шаул сам себя убил. Этот инцидент обсуждаются мудрецами. Во-первых, не все утверждают, что Шаул поступил правильно. Но те, кто утверждают, что Шаул поступил правильно, как вы думаете, они объясняют его действия? Сказано в «Ах, дим, димхэм», «Динавшитэхэм и дрожь», Тора пишет: «Я буду требовать отчет за вашу кровь». Тора запрещает человеку себя убить. Тора запрещает самоубийство. Те, кто объясняют его действия и оправдывают то, что он сделал, пишут следующее. Во-первых, если бы Шаул, который был царем, был бы захвачен, безусловно, евреи бы не сидели в бездействии и пошли бы защищать своего царя, а силы были совершенно неравномерные, и поэтому евреи бы проиграли. Поэтому Шаул был уверен, что если он будет захвачен, то тогда его захват повлечет еще больше смертей евреев. И он сделал для того, чтобы это не произошло. Следующее объяснение, которое выдвинуто, заключалось в том, что если бы он был бы захвачен, то он был бы изнасилован. А изнасилование – это один из тех грехов, за которые Тора разрешает, не обязывает, но разрешает отдать свою жизнь. Следующее объяснение заключается в том, что если бы он был бы захвачен, то его бы обязали служить идолам. Идолопоклонство – это также запрет, за который Тора говорит, стоит отдать свою жизнь. И следующее объяснение, которое выдвинуто, заключало в том, что жизнь царя и почесть царя вообще находится в другой сфере закона. Интересно, почему мы с вами приводим все эти объяснения? Потому что я хочу, чтобы вы обратили внимание не только на то, что сказано, но и на то, что не сказано. Когда я разговариваю с людьми, я узнаю намного больше о них не из того, что они мне говорят, а из того, что они мне не говорят. Когда вы читаете любой закон, в первую очередь прочтите то, что там не написано. Как, например, кстати говоря, в ситуации с решением суда в отношении Нэнси Крузен, большинство проблем вытекло из того, что они не написали. Так вот, никто из комментаторов не говорит, что он имел право себя убить просто потому, что он все равно был бы убит. Потому что Тора говорит, что если даже человек вот-вот будет убит, или даже если человек вот-вот сам умрет своей смертью из-за болезни, это не разрешает ему окончить свою жизнь даже на минуту, даже на секунду раньше. Также ни один из комментаторов не пишет, что если бы он был бы захвачен, то они бы его предали пыткам. Несмотря на то, что безусловно, это ужасная вещь, которая не разрешает никому закончить свою жизнь только из-за своих мучений. Почему? Мы сейчас увидим интересную вещь. Во-первых, и Верховный суд Соединенных Штатов Америки, и большинство штатов Америки видят physician-assisted suicide, смерть при помощи врача, проблемой. Еврейский закон это также запрещает. Но, несмотря на то, что они в целом соглашаются в своем решении, и еврейский суд, и американский суд, причина, подоплека, то, что привело, то, что толкает еврейский закон, и то, что толкает американский закон на одно и то же решение, совершенно разные. Американский суд писал, что они не могут разрешить, или, по крайней мере, утвердить, что у человека есть конституционное право на physician-assisted suicide, на эвтаназию. Почему?
Все, что было написано в американском законе, всеми мыслителями американского закона и всеми философами американского закона, сводилось к тому, что мы боимся то, к чему это может привести. Иными словами, само по себе убийство пациента, когда он это просит в конце своей жизни из-за его мучений, сама по себе смерть милосердия, как пишет американский закон, проблемы не представляет. Проблемы представляет то, к чему это может привести. И для любого законодателя, для любого мыслителя закона, для любого юриста это очень важный аргумент. С точки зрения еврейского закона, сама по себе процедура окончания жизни в результате действия человека проблематична. Даже если человеку осталось совсем немного жить и так, даже если он сейчас мучается, и даже если он сам этого хочет. Поэтому, с точки зрения американского закона, когда человек пишет в своем завещании, что он хочет, чтобы его в случае, если он будет в определенном состоянии, в медицинском состоянии, уже убили, с точки зрения еврейского закона, это запрещено. Почему это запрещено? И мы сейчас с вами увидим большую разницу в том, как еврейство смотрит на жизнь человека и как материалистичный мир, секулярный мир смотрит на жизнь человека. И для того, чтобы нам понять, как мы относимся к смерти, в первую очередь нужно понять, как мы относимся к жизни. С точки зрения материалистичного взгляда, жизнь имеет только одну ценность – практическую функциональность. Хоть на каком-то уровне. Когда ребенок еще маленький, он практически не функционален. Мы знаем, что он не может ни зарабатывать на жизнь, ни помочь нам по дому, ни пойти за продуктами в магазин. Однако, с точки зрения материалистичного взгляда, мы его выращиваем и воспитываем только потому, что мы надеемся, в один день он сможет зарабатывать на жизнь, помогать нам по дому и, может быть, даже сходить в магазин, если мы его очень попросим. Когда человек вырастает, он может делать все эти функции, и он функционален. Когда человек уже на исходе лет пожилой, он менее функционален, но хоть на каком-то уровне его функциональность сохраняется, он может, не может зарабатывать на жизнь, он уже на пенсии, но он все-таки является членом общества, он важен для его семьи, он помогает советам, взглядам, своим присутствием, своей улыбкой и так далее. Однако, когда человек уже находится в вегетативном состоянии, или когда человек при смерти лежит прикованный к постели, может быть, он еще не в вегетативном состоянии, но он уже практически малофункционален или вообще не функционален, с точки зрения материалистичного взгляда на мир, ценность его жизни близка к нулю или равна нулю. А зачем он вообще здесь? С точки зрения еврейского взгляда на мир, у жизни человека есть целый ряд уровней функциональности. Еврейский взгляд намного более общий. И поэтому я никогда не стесняюсь, проводя эту параллель, подчеркивать, по сути дела, примитивность материалистичного взгляда на жизнь человека. С точки зрения еврейского подхода, безусловно, практическая функциональность очень важна. Зарабатывать на жизнь – это мицва для себя и для своей семьи. Быть продуктивным членом общества – это мицва. Практическая продуктивность очень важна с точки зрения Торы. Но это еще далеко не все. С точки зрения Торы также есть духовная продуктивность. Что я имею в виду под духовной продуктивностью? Выполнение заповедей. Когда человек даже не является практически продуктивным, он ничего не производит для общества. Сам тот факт, что он выполняет заповедь, он одевает тфилин, женщина зажигает субботние свечи, он молится, это является одна из функций его жизни. Хотя, когда женщина зажигает субботние свечи, она не помогает, по крайней мере, с материальной точки зрения, ни себе, ни семье, не обществу, это является духовной продуктивностью человека. Также есть эмоциональная продуктивность человека. Тора говорит, что одно из самых великих чувств, которые человек может иметь, это чувство желания сблизиться с Богом, тшува, раскаяние о тех грехах, которые человек сделал, о том, что он сделал не так. Это то, что происходит внутри человека, в его душе. Это то, что связано только с его эмоциями. И, кстати говоря, когда мы говорим о последних минутах, часах или днях человеческой жизни, скорее всего, этот период времени наиболее связан с эмоциональной продуктивностью, потому что тогда люди задумываются о своей жизни. Поэтому человек, который прикован к постели, может быть, даже находится в вегетативном состоянии, все равно способен на то, чтобы задумываться о своей жизни, может быть, каяться о том, что он сделал не так, пытаться связаться со Всевышним духовно. И с точки зрения еврейской религии это очень важно. Также еще один очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, который полностью игнорируется, к сожалению, материалистичным взглядом на мир, который мы часто видим вокруг себя. В Нью-Йорке есть организация, которая называется HASC. Это организация, которая заботится о детях и взрослых, которые рождены с пороками. В большинстве случаев это не практические или социально-функциональные люди. И эта организация помогает им на самых разных уровнях, и социально, и иногда даже с работой, и так далее, и тому подобное. Организация HASC имеет раз в год обеды, которые они дают для того, чтобы выразить свою благодарность тем, кто им помогает, выразить свою благодарность. У них целый ряд, у них целая сеть волонтеров, которые приходят для того, чтобы помочь один на один заниматься с подобными детьми или взрослыми. И вот на обеде HASC выступает один видный раввин Нью-Йорка. И он выступает там в том числе потому, что его сын является клиентом HASC. Его сын родился, к сожалению, с аномалией. В результате этого организация HASC помогает его сыну. И вот этот известный раввин, вставая перед подиумом, говорит: мы, евреи, верим в то, что Всевышний идеален. Если Всевышний идеален, тогда все, что он делает, должно быть идеально. Я смотрю на моего сына, говорит этот раввин, и задаюсь вопросом, где же идеальность Всевышнего в моем сыне? После этого он сам дал ответ на этот вопрос. Он сказал: мы, ни один из нас не сотворены в вакууме. Ни один из нас не живет сам по себе. Каждый из нас является конгломератом из того, что мы представляем из себя сами, из того, что мы есть, и из того, как нас дополняют другие. Идеальность моего сына находится в том, что другие делают для того, чтобы помочь ему и дополнить те нехватки, которые мы у него наблюдаем. Идеальность моего сына видна в том, что другие делают ради него, дополняя его. Иными словами, когда человек болен, мы, его родственники, его друзья, о нем заботимся. Это является великой мицвой, великим делом, которое у нас не было бы, если бы он в этот момент не болел. Он является причиной, и он является источником великого добра, которое мы берем из себя и даем ему. Если бы не он, мы бы это не делали. В частности, в книгах хасидизма пишется о том, что люди часто думают, что в мире есть богатые и бедные. И богатые люди дают пожертвования нищим. Нищие просто пассивно принимают эти пожертвования. Однако хасидизм говорит, что богатые должны понимать, что именно из-за нищих у них есть возможность выполнить великую мицву пожертвований. Если бы нищие, у них бы этой мицвы не было. Больше того, хасидизм пишет о том, с каким великим уважением богатые должны относиться к нищим, потому что Всевышний сотворил их, и они страдают, эти нищие. Нищий человек живет плохо, потому что он нищий. Всевышний сотворил его нищим только для того, чтобы дать богатому возможность выполнить эту великую мицву. Он страдает, говорит хасидизм, из-за тебя. Всевышний сотворил его таким нищим только для того, чтобы дать тебе возможность сделать это великое дело. Когда человек болен, он болен, его функциональность на практическом, на духовном, на эмоциональном уровне очень важна. Но что также важно, а может быть даже еще более важно, это то, что его болезнь заставляет тех, кто вокруг него делать, что является очень важной составной всего мира. Я в Балтиморе совсем недавно разговаривал с одной женщиной, которая пришла ко мне. Ее мать очень тяжело больна. Ее мать прикована к постели. Ее мать говорит своей дочке: «Ты из-за меня мучаешься. Ты из-за меня забросила свою семью. Оставь меня уже в покое. Умру я, как умру. Не беспокойся обо мне». Эта дочка плачет. И дочка говорит: «Мама, когда я была маленькая, ты из-за меня забросила всю свою жизнь. Ты из-за меня оставила свою карьеру. Ты из-за меня не ходила на работу, когда я была больна. Опаздывала на работу, когда я была в плохом настроении и хныкала. Ты из-за меня не ходила ни на какие парties, не общалась со своими друзьями. Сейчас, — говорит эта дочка, — я хочу тебе отплатить хоть немножко тем же самым. Дай мне эту возможность». С точки зрения еврейства это великая ценность. С точки зрения материалистичного мира, когда мы воспитываем наших детей, дети родились маленькие, глупенькие, ничего не понимают. Если они вырастут как Маугли в лесу, так они будут не воспитаны. Ну что ж поделать, нам нужно тратить свое время, чтобы они не остались Маугли. Иными словами, поскольку они должны вырасти воспитанными людьми, мы должны тратить свое время. Если бы была бы волшебная палочка, в результате которой мы могли бы сделать так, чтобы они стали воспитанными сами по себе, мы бы это давно сделали. С точки зрения материалистичного мира, так оно и есть. Иудаизм говорит: нет. Безусловно, воспитание детей для того, чтобы они выросли нормальными, хорошими людьми, моральными людьми, очень важно. Но воспитание детей – это есть мицва. Мицва значит, что нам важен не только конечный результат, а нам важно действие. Действие, которое вовлекает в себя меня, мои силы, мое время. В процессе воспитания моих детей и выращивания моих детей я делаю великое дело. Те силы, которые я трачу на них, то время, которое я трачу на них, мои дети, заставляя меня воспитать их, делают великое одолжение мне. Без них я бы не мог это делать. У меня бы не было этой возможности. И теперь мы видим, почему иудаизм ценит жизнь человека, даже если человек очень болен, даже если человек, не дай бог, страдает, даже если человек прикован к постели, даже если человек находится в вегетативном состоянии, даже если человек находится в коме. Медицина сегодня даже определила уже давно, что люди в коме слышат и понимают, что происходит вокруг них. Мы сейчас с вами говорили о действии,
которая прекращает жизнь человека. Иными словами, действие выключения вентилятора, действие выключения подачи питания, действие введения медикаментов, которые умертвят человека, Тора мне запрещает, и Тора запрещает любому человеку совершать любое действие, в результате которого жизнь другого будет окончена. Даже если человек вот-вот все равно умрет, даже если человек страдает, не дай бог, даже если этот человек не функционален на практическом уровне, даже если человек в вегетативном состоянии. Это запрещено. Вопрос, который появляется сейчас, это, а что касается бездействия? DNR, do not resuscitate. DNI, do not intubate. Мы знаем, что в современной медицине очень часто на пациентов в госпитале вешается бирка DNR, и в медицинских бумагах пишется full code, или DNR, или DNI. Full code, значит, они делают все, что могут для того, чтобы продлить человеку жизнь. DNR, DNI, значит, do not resuscitate, do not intubate. Позволяет ли Тора бездействие, в результате которого жизнь человека будет окончена? Или также практический вопрос, который в реальности был задан одному из величайших раввинов 20 века, рабби Элиэзер Валленберг, который стал известен под именем своей книги, которую написал Циц Элиэзер. Элиэзеру Валленбергу был задан вопрос. 11-летний мальчик мучается от рака, и этот рак заставил его пройти через целый ряд медицинских процедур. Врачи говорят, что они сейчас, на данный момент, рекомендовали бы еще одну процедуру, которая могла бы немного продлить его жизнь. Однако, она точно не исцелит его от рака и точно не продлит его жизнь на длительное время. Родители этого мальчика пришли к рабби Элиэзеру Валленбергу с вопросом, обязаны ли они идти на эту процедуру или нет. Очевидно, что, видимо, родители или мальчик, а может быть и родители, и мальчик, уже устали от этой борьбы, и они все понимают, что мальчику все равно уже долго жить не осталось. На этот счет есть, как у нас в Торе всегда бывает, разные мнения. Сам рабби Элиэзер Валленберг пишет, что мы всегда обязаны делать процедуры для продления жизни человека, даже если они продлят жизнь человека очень на короткое время, за исключением, если они опасны или болезненны. Иными словами, обыкновенная рутинная процедура введение антибиотиков через IV, укол инсулина для того, у кого сахарный диабет, это не считаются болезненные процедуры, и они не рискованные. Медицина хорошо знает действие инсулина, действие антибиотиков, они не рискованные, они стандартные, они не болезненные. Если же это болезненная или рискованная процедура, как, например, операция, то, о чем, в частности, видимо, говорил ситуация с этим мальчиком, рабби Элиэзер Валленберг говорит, что даже если процедура продлит жизнь человека на короткое время, если она не рискованная и не болезненна, мы должны ее предпринимать, мы должны ее делать. Если же она рискованна или болезненна, мы не обязаны, мы можем, но не обязаны на нее идти. Причем рабби Элиэзер Валленберг и все остальные раввины, которые говорят на эту тему, все говорят, что предпочтительно все равно это делать и предпочтительно говорить с пациентом о важности жизни для того, чтобы он согласился на нее пойти. Но он не обязан пойти
на нее, если эта процедура рискованная или болезненная. Это пишет Рабби Элиэзер Уоллнберг. Рабби Мойше Файнштейн, человек, которого мы в наших классах уже до этого цитировали, раввин, который был одним из основных, может быть, даже основным голосом еврейского закона в Америке в 20 веке. Он скончался в 1986 году, жил большинство своей жизни в Нью-Йорке, в Lower East Side, а родился он в Белоруссии, в городе Лубан. Он приехал в Америку, если я не ошибаюсь, в 1925 году, будучи маленьким ребенком. Рабби Мойше Файнштейн пишет, что мы обязаны делать все для продления жизни человека, однако мы не обязаны делать те процедуры, которые продлят жизнь только на короткое время, иными словами, не излечат болезнь, от которой он страдает, а только отодвинут на короткий срок дату его смерти. И короткий срок, как он пишет, чаще всего определяется год. Если они не вылечат его, а только отодвинут чуть-чуть его смерть, и если они не избавят его от болей, тогда мы не обязаны предпринимать эти меры. Мы не обязаны идти на процедуры, которые только временно помогут нам и не избавят нас от болей. Исключение, которое он пишет, он говорит, что он пишет только о медицинских препаратах и медицинских процедурах. Он не пишет о воздухе, питании и жидкости, которые для организма необходимы. Иными словами, воздух, питание и жидкость человек всегда должен получать, даже если он, не дай бог, уже вот-вот при смерти. Мы не имеем права не давать человеку питание или не давать человеку жидкость для того, чтобы он скорее умер, если он сейчас находится при смерти. Давайте сейчас посмотрим третье мнение, и потом с вами обсудим ситуацию этого мальчика. Третье мнение – это Рабби Шломо Залман Ойербах, один из величайших раввинов 20 века, который проживал в Израиле. Он пишет, что мы всегда обязаны начинать и проводить те медицинские процедуры, которые не болезненны и которые обычны. Все, что болезненно, пишет Рабби Шломо Залман Ойербах, мы не обязаны проходить те процедуры, которые болезненны, если человек уже смертельно болен. Иными словами, здесь есть grey area, здесь есть ситуация, о которых можно спорить. Я вам привожу эти три ответа для того, чтобы вы имели общее представление о еврейском законе. Давайте вернемся к этому мальчику, которому 16 лет. Опять же, я не имею всех деталей его ситуации, но если, скажем, он был в ситуации, где возможно было бы вылечить его от этого рака, был бы шанс вылечения этого рака, тогда с точки зрения еврейского закона он должен был бы идти на эти процедуры. Если не было шансов лечения, тогда если его болезнь заставила бы его умереть, и те процедуры, которые ему предлагались, только бы продлили его жизнь на небольшой срок и не избавили бы его от его болей, тогда, с точки зрения, например, Мойше Файнштейна, кто является, кстати, основным из этих трех мнений, которые я привел, он не обязан был идти на эти процедуры. Лучше пытаться сохранять жизнь даже в ситуациях, когда осталось жить совсем немного, и делать все, чтобы продлить жизнь даже на одну секунду. Это лучше всегда. Вопрос, который мы задаемся, должен ли я сказать человеку, что он обязан идти на эту процедуру, или он, если не хочет, не обязан на нее идти. Хирургическая процедура, мы видим, как мы говорили до этого, есть разные мнения, есть разные параметры. Любая хирургическая процедура должна быть измерена в риске, в шансах, насколько она может помочь, и вмешательстве в организм, который она будет иметь. Так, раввин должен базировать свое решение, как любой человек должен базировать свое решение на то, что ему кажется лучшими медицинскими знаниями, которые он может получить. Мы хорошо понимаем, что далеко не всегда врачи правы и верны в своих прогнозах. Вы знаете, в чем разница между Богом и хирургом? Бог не думает, что он хирург.
Хирург думает, что он Бог.
То есть медицина не стопроцентна, и она даже не претендует на полные знания всех медицинских нюансов. Но мы должны базировать свое мнение на то, что нам сегодня известно. Давайте вернемся к ситуации с Нэнси Крузен и посмотрим, что еврейский закон бы сказал о ней. Еда, пища, воздух и жидкости, вода, необходимы по всем мнениям с точки зрения еврейского закона, и мы всегда обязаны предоставлять каждому пациенту воздух, воду и питание, и это считается совершенно нормальным. Кстати говоря, воздух, я должен сказать, есть разница между вентилятором и маской. Маска – это воздух. Вентилятор – это то, что через операцию вставляется в организм человека. Мы не говорим только о воздухе, мы не говорим о вентиляторе. PVS patient, то есть человек, который находится в вегетативном состоянии, должен получать все медикаменты, которые ему необходимы, если он не является смертельно больным. Я хочу подчеркнуть, человек, который находится в вегетативном состоянии, далеко не всегда является смертельно больным. Человек в вегетативном состоянии может жить долго. Поэтому в ситуации с Нэнси Крузен они должны были дать ей кислород и питание, и тем более по еврейскому закону они не имели права выключать машины, которые предоставляли ей это питание. В отношении 11-летнего мальчика, который был болен, вопрос, который мы должны задаться, является ли он смертельно болен, и видно, что он смертельно болен, и испытывает ли он боль, и страдает ли он. Есть люди, которые смертельно больны, но они болей не чувствуют. Если он смертельно болен, если он испытывает боли, тогда он не обязан проходить через медицинские процедуры для того, чтобы продлить свою жизнь, хоть ненамного. Но опять же, лучше сохранять и продлевать жизнь, однако мы не можем сказать, что он обязан это делать. Advanced Medical Directives. Весь вопрос Нэнси Крузен и Терри Шайво и многих других судебных дел, которые стали известны по всей Америке, может быть, даже по всему миру, эти дела упирались в то, что человек не оставил Advanced Medical Directives, не оговорил заранее то, как он хочет, чтобы с ним поступали в ситуации, если он не способен сам отвечать на вопросы о продлении своей жизни. Сегодня в Америке есть 4 вида Advanced Medical Directives, 4 вида документов, которые люди могут заполнять для того, чтобы говорить, оглашать, как они хотят, чтобы с ними поступали. Первое – это Living Will. Living Will – это завещание, в котором человек пишет, как он хочет, чтобы с ним поступали в ситуации, если он находится в критическом медицинском состоянии. Второе – это Durable Power of Attorney. Durable Power of Attorney, или это часто называют также Healthcare Proxy, назначается человек, который за тебя будет принимать эти решения, в случае, если ты сам не можешь. Следующее – это Do Not Resuscitate, DNR. Следующее – Do Not Intubate, DNI. Do Not Resuscitate, если сердце человека останавливается, и ему нужно делать CPR или другие медицинские методы вмешательства для того, чтобы заново заставить его сердце биться. DNI, Do Not Intubate, значит не вставлять питание и воздух и так далее для того, чтобы его тело продолжало жить. С точки зрения еврейского закона, документ, который пишется, где ты оповещаешь, что ты хочешь, чтобы было сделано в ситуации, если ты сам не можешь отвечать, не дай бог, на вопросы. Проблема этого документа, что, как мы видим, с еврейской точки зрения, решение во многом зависит от конкретных обстоятельств, конкретных прогнозов и конкретных болезней. Так как нюансов очень много, и они все должны быть приняты во внимание, очень тяжело создать документ заранее, который бы оговаривал все эти вопросы. Поэтому, несмотря на то, что есть шаблоны Living Will, которые написаны согласно еврейскому закону, и можно их использовать для того, чтобы быть как можно ближе к еврейскому закону в этой документации, однако рекомендуется все равно второй метод durable power of attorney, healthcare practice, назначение человека, который мог бы за тебя ответить на эти вопросы. И причина этого является то, что живой человек может принять во внимание все эти нюансы и может принять решение согласно еврейскому закону в соответствии со ситуацией, в которой пациент оказался. Этим человеком могут быть назначены все, кто угодно, может быть назначен родственник, может быть назначен знакомый, может быть назначен раввин, может быть назначена группа раввинов. И также я видел сам лично очень много документов Durable Power of Attorney, было написано, что моим healthcare proxy будет такой-такой человек, который должен проследить, чтобы все, что было сделано, было в соответствии с еврейским законом. Также в Durable Power of Attorney пишется часто человек, который является родственником или знакомым, который будет отвечать за медицинские решения, но также упоминается имя и имена раввина или раввинов, которые должны отвечать на вопросы, если вопросы появятся. DNR и DNI также проблематичны с точки зрения еврейского закона, потому что, как мы видим, вопрос, обязаны ли мы принимать действия для продления жизни, зависит от конкретной ситуации, в которой пациент оказался. Парень, которому 30 лет, 20 лет, который вдруг имеет проблемы с сердцем и поэтому сейчас упал на улице, понятно, находится в другой ситуации, чем 90-летний человек, который уже на больничной койке, потому что у него уже был целый ряд проблем с его сердцем. И заполняя документ DNR или DNI, мы не можем предусмотреть эти разницы. Также проблема техническая заключается в том, что когда врачи в современных госпиталях видят DNR или DNI на пациенте, они иногда это интерпретируют как DNT, что значит do not treat, что еще опаснее. Вообще ничего не делай. Поэтому на самом деле, если люди хотят заполнить living will, есть шаблоны living will, которые рекомендуются по еврейскому закону. И, кстати, в ваших учебниках будет пример такого living will. Но лучше всего написать durable power of attorney. Я также должен ответить на пару вопросов, которые возникли здесь по ходу дела. В Америке мы живем, слава богу, в стране, в которой никто не может вас заставить принять определенное решение. Решение всегда является в руках пациента или в руках тех, кого пациент назначает ответственным за медицинские решения. Врач может рекомендовать, врач может советовать, но врач не может принуждать вас что-либо сделать. Проблема является то, когда ишунесная компания отказывается за что-то платить. Это вопрос не того, что делать, а вопрос финансовый. Я еще хочу обратить ваше внимание на вопрос, который был задан в отношении врача. Если врач или медсестра, или physician assistant, или paramedic, например, даже в ситуации, когда пациент написал в своем завещании, чтобы отключили его аппараты, благодаря которому он живет, или тот, кто оставлен как healthcare proxy, говорит, чтобы аппараты были отключены. Врач или медсестра имеют право отказаться это делать по религиозным соображениям, и тогда это будет забота Господа найти кого-то другого, кто бы это сделал. Потому что с точки зрения еврейского закона, врач, который выдергивает розетку в машине, которая предоставляет воздух пациенту, убивает человека. Почему очень важно иметь, если не healthcare proxy, то по крайней мере человека, с которым вы могли бы посоветоваться в подобных ситуациях? Потому что в момент, когда кто-то, не дай бог, вынужден принимать подобные решения, человек находится под великим давлением, человек, как правило, не знает, что ему делать, и решение, которое человек принимает, очень часто эмоционально больше, чем логичны. Очень часто, к сожалению, слишком часто, люди приходят ко мне, к другим раввинам, к своим друзьям, к своим знакомым, к своим родственникам и плачут, потому что не жалеют о решении, которое они сделали год назад, 5 лет назад, 20 лет назад, когда они отключили машины у своей мамы, у своего отца, у своего родственника. Чувство вины очень, очень, очень часто встречается в ситуациях, когда человек должен принять решение за своих родственников. Поэтому иметь какой-то путеводитель, иметь какую-то идею, на которую ты можешь опираться, всегда очень важно. Важно и для вас, если вы принимаете решение за кого-то, и для того, за кого вы принимаете это решение. Сейчас давайте посмотрим заключающее видео нашего сегодняшнего класса.
Key points. 1. Every human being is created in the image of God. Terminating a human life, even for seemingly benevolent purposes, desecrates that image and profanes man's inherent sanctity. Jewish law therefore prohibits physician-assisted suicide and any act that will lead directly to a patient's death. 2. Using a human frame of reference, life at times might seem futile. Judaism teaches that every moment of life pulsates with spiritual purpose and potential. 3. If life's meaningfulness is measured by the benefits and pleasures that a person experiences, when those benefits and pleasures cease, life is rendered meaningless. However, a person who embraces a mission-oriented mindset 7. will cherish every moment and 8. its unique mission, despite any 9. hardship. 4. Purpose can be found in a single moment of repentance and good deeds. In addition, the luminosity of the human soul has a significant spiritual impact on its environment. 5. The Jewish approach to end-of-life care is guided by 2 considerations: the desire to ameliorate pain and suffering, and the belief in the value of life's every moment. The various views about withholding care seek to balance these 2 factors. 6. There are instances in which there is no halachic obligation to administer certain treatments to terminally ill patients. Due to the nuances of this topic, it is optimal that one's advanced medical directive should specify that all decisions should be made in consultation with a clergyman of the patient's choice.
Спасибо за внимание. Эта лекция сейчас окончена. Следующий будет посвящен вопросу абортов. Где провести границу? В частности, тема, которую мы будем обсуждать, будет упираться в вопрос умерщвления зародыша. В случае, если это необходимо для того, чтобы спасти другие зародыши, которые находятся сейчас в утробе матери. У людей часто бывают в утробе 2, 3, 4, а иногда даже 5 зародышей. Сегодня из-за искусственного оплодотворения часто врачи стараются сделать так, чтобы у матери было больше, чем один зародыш в момент, когда она становится беременна. И если у матери находится сейчас несколько живых зародышей, то шансы выживания каждого из них намного меньше, чем если бы он был один. И поэтому иногда врачи советуют умерщвлять одного из этих зародышей или несколько из этих зародышей для того, чтобы спасти остальные. Один из вопросов, который мы будем обсуждать, будет заключаться в моральности и этичности этого. Те, кто еще не записались на наш курс и после этого первого класса хотят посещать, пожалуйста, запишитесь. Все те, кто записаны, получают аудиозапись нашего класса по e-mail.
Для приобретения полного курса обратитесь в центр Ариэль.